Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию вторую часть воспоминаний Николая Сергеевича Арсеньева о революции 1917 года и последовавших за ней событий.
Ну вот мое участие в Оптинсколне. Помню, потом я поехал в деревню, где жили мои, под Москвой, Дубровь, Цыгарицинское имение, там как раз были такие нарышкины друзья моих родителей, которые предложили разделить им половину этого дома.
А простите, где было это имение?
Это Дубровицы под Москвой.
Дубровицы.
Я, приехавший туда, я окунулся в тишину. И можно было бродить по лесу. Это было совершенно невероятно после этих московских переживаний. Ну, а потом продолжалось все это. И оно заострилось потом этим московским собранием. Два московских собрания, происшедшие почти одновременно. Одно в Большом Московском театре, где завывал Керенский, кричал, что он бросает в море ключи своего сердца. И какая-то дама закричала, не надо, не надо. А вот мы уже говорили, ну пускай, ну бросай, ну пускай себя. Там уже все давно-давно разочаровались. И потом было другое, менее громкое, но довольно интересное собрание в одной из больших аудиторий Московского университета, в одной из юридических аудиторий, где присутствовал Толстый Родзянко, где присутствовал Калидин, где присутствовал Корнилов, где присутствовал Алексеев, где присутствовали члены исполнительного комитета Государственной Думы, комитета того же правительства, как Николай Николаевич Львов и другие, где присутствовала Брусилов, верхушка военная, еще бывшая у власти даже в это время. Корнилов был главкомандующий тогда. Главкомандующий был Корнилов. Брусилов же стоял во главе своей армии юго-восточной. И вот бывшие, сошедшие, так сказать, со сцены, но еще облитые, так сказать, остатками экранных лучей. Толстые Родзянки, все другие, которые, в общем, мало что значили уже. И вот там были такие совещания. Я помню, я один из самых молодых там сидел, там, конечно, мне не... Я помню, я был в каком-то белом костюме, в каком-то случайном, такой был совершенно весь белый. Вот, и ничего не вышло. А потом эти события ускорились, провокация сыгранная, а может, не провокация, а может, недоразумение, но то, что произошло между Корниловым и Керенским, арест Корнилова, и сразу после этого, когда Керенский себя обессилил, почти сразу, это, значит, выбор учительного собрания, очень бурно прошедшее, учредило, однако, большинство ее не большевики, а эсеры. И потом красные части, в общем, разогнали. Я не знаю, я при этом не был. Ударяли они прикладами по спине. Учредилка разогнана большевиками. И Керенский спасся, убежал. И мы знали только, что единственный, кто защищался, остатки власти защищали, были юнкера. И женский батальон, и юнкера. И много пало молодежи тогда. Тогда мое участие было очень, конечно, скромное, но как все. И в некоторых событиях, второстепенных совершенно. Вот в Москве еще большевики не захватили власть вполне. Они захватили Кремль и Арсенал. Но было гнездо сопротивления в Александровском военном училище. Начальник училища, человек очень просвещенный, но такой более штатского уклада и никак не боевой, в общем, когда отошел в сторону во главе защиты Москвы против большевистского переворота, стал полковник Дорофеев, которого главный штаб был в Александровском военном училище. Я там как раз провел 3 суток в этом училище. И выходил в разные места, ходил, смотрел там на посты, стоявшие часовые. Меня было поручено, просто так, я не знаю. Но мне было поручено войти в контакт с политическими деятелями. И поставить вопрос, нельзя ли одновременно с военной защитой организовать временное правительство в Москве. И был маленький остаток временного правительства в Москве. Товарищ министра, кажется, пути сообщения Хрущев.
Хрущев?
Да, Хрущев. Это известный старый дворянский род. Этот Хрущев был очень почтенный, милый человек, уже не молодой, который находился тоже в здании Александровского военного училища, еще очень старательно переносил винтовки из одного помещения в другой. Но глава правительства не занимается переносом винтовок. Потому что сделать вот такого очень милого товарища министра, диктатора вместо свергнутого правительства, трудно. Я помню, что мне было предложено поехать на квартиру Новгородцева, где, по-видимому, происходило совещание умеренно деятелей, вот либерально-умеренных направления. Я помню, я на мотоциклетке вместе с юнкером училища поехал на Никитский бульвар, пошел в квартиру Новгородцева, или в той квартире, где он находился, не знаю, чья была, кажется, пили чай, и был ряд очень почтенных деятелей русских, либеральных, которые, значит, ну, стояли за правый фланг временного правительства. Но, в общем, была полная растерянность, потому что военной власти уже не было. Они очень сочувствовали Дорофееву и так далее, но кажется, шансов было мало. Вот Кремль был захвачен большевиками, и арсенал. Вот я эпизод этот мне врезался в память, но никаких последствий не имел.
А кто же был защитниками временного правительства? Тех,
вот,
кто
значит,
был теми,
юнкера кто... Александровского училища. И некоторые добровольцы, некоторые офицеры там собрались добровольно. В Александровское училище. Юнкера Александровского училища. И некоторые офицеры, бывшие в отпуске, или, может, 1000-2 человек, происходили сражения даже. Но мне потом было предложено, в конце концов, каждый сам, так сказать, предлагал, что делать. Но мне было предложено поехать к Каледину. Я тогда пробрался, вот в такой солдатской форме, на вокзал, никаких не надо было, никаких свидетельств, и проехал в таком, значит, вагоне 4-го класса, или таком, вернее, в таком товарном вагоне, с разной перецепкой, проехал до области войска Донского, где, собственно, проверки ни с той, ни с другой стороны почти никакой не было.
А у вас было какое-то определенное задание?
Да, или... да, рассказать Каледину то, что происходит в Москве, и спросить, может ли он что-нибудь сделать, может он послать войска на поддержку. Конечно, все это очень утопически. Вот, а, и переехав уже границу области войска Донского, я попал в совершенно уже другую обстановку. Картина очень сытой, потому что уж в Москве было недостаток всего жизни, спокойной хуторянской жизни, разбогатевшие, разжиревшие хуторяне, казаки. И все очень все тихо и благочинно. Я приехал я во дворец Каледина, так назывался дворец атамана в Новочеркасске. Был там собрание. Меня допустили. Я ему рассказал. Каледин имел вид очень усталый человек, очень благородный. Немножко, по-моему, кавказского типа, с какими черными усами. Усталое и благородное лицо. И грустный. И он, по-видимому, не верил в возможность. Он сказал, как же мы можем отсюда? Вы не знаете, что делать у нас. Казаки только и думают о том, что под большевиков пойти многие. Как нам тут порядок? Как нам тут удержать, чтобы не хлынула сюда Красная волна? Как же мы можем, что вы хотите, за 700 верст в Москву идти? По-моему, тут же при мне была получена телеграмма от какого-то его осведомителя из Москвы, что большевики захватили полнотой власть в Москве, что Александровское военное училище сдало. При этом они всех защитников пощадили. Они не были ни расстреляны, ни сосаны, ни посажены, чему отпущены по домам. После этого я остался некоторое время на Дону. Мне сказали, вы можете остановиться, как раз есть такой лазарет выздоравливающих офицеров. На Барочной улице, где я остановился, нашел некоторых знакомых. Этот лазарет выздоравливающих университетов на Барочной улице, где были совсем не выздоравливающие офицеры, а бежавшие офицеры туда, сделался той ячейкой, из которой выросла Белая армия. Я пробыл там некоторое время, я уже не помню. И мне, да, сказали, чтобы я тогда поехал в Москву. Я не помню, Белой армии еще, собственно, по-моему, никто не ведал. Каледин дал ей только свое покровительство, чтобы под видом выздоравливающих офицеров они могли бы там жить и получали паек свой. Он сочувствовал, что они организовались военным образом, но не мог этого делать, потому что очень ревниво смотрели не только простые казаки, но многие из казачьих руководителей, которые хотели занять посредствующую позицию, соглашательскую, между большевиками и между представителями свободной и правовой России.
А потом вы вернулись...
Я не знаю, кто стоял во главе. По-моему, если не ошибаюсь, генерал Эльснер, который потом играл большую роль, достойнейший человек, как заведующий хозяйственной частью. Я не знаю, кто, не помню. Да.
А вы, значит, потом вернулись
в Москву? А потом мне сказали, чтобы я вернулся в Москву. Я опять приехал в Москву.
И какой же вы ее нашли, просто так, впечатление?
Нет, я об этом не думал совсем. Мне было дано поручение переговорить с ними, с московскими деятелями, и вести деньги. Потому что было решено, что нужно армию эту как-то добровольческую ее снаряжать.
То есть я не понял, а деньги вы должны были вести от Калигина в Москву?
Москвичи должны были привезти деньги сюда.
Ага, понимаю, да.
Я был только передатчиком, потому что я роли большой не играл. Вот я приехал туда, и через некоторое время мы опять поехали в Новочеркасск в следующем составе. Петр Бернардович Струве, Сергей Дмитриевич Угрусов, автор воспоминаний губернатора, бывший товарищ министр внутренних дел, а потом член кадетской партии, член Третьей Думы. Сергей Дмитриевич Угрусов, Петр Бернардович Струве, потом один очень дельный инженер, Лебеденко, его фамилия, да, богатый инженер, потом такой сотрудник русских ведомостей, бывший СР, может быть, и продолжавший быть СР, но правый СР, очень критиковавший временное правительство и непримиримый враг большевизма. Его имя или, скорее, псевдоним были Белоусов. И пятым был Михаил Михайлович Федоров, член Центрального комитета кадетской партии и благодетель многих русских студентов в Париже, который основал этот комитет помощи русской молодежи за границей. А да, конечно, и прежде всего Николай Николаевич Львов, член Государственной Думы и брат того Владимира Николаевича Львова, который сыграл такую несчастную роль в переговорах между Керенским и Каневым. Вот шесть человек. И мы с ними поехали, и они приехали и основали тоже под видом, что они беженцы, основали как бы некую такую гражданскую группу для организации добровольческой армии. Я остался там.
Попросить там где?
В Новочеркасске.
В Новочеркасске.
Да, и уже там были кадры некоторые. Я стал работать в канцелярии, в штабе у генерала Эльснера. И помню, нужно было стараться как раз доставать и особенно предметы одежды, и питание тоже, и выдачи. Были очень, производили большое впечатление, целый ряд юнкеров, которые бежали из севера России. В том числе 400 человек, целым таким большим строем, юнкеров Михайловского артиллерийского училища из Петербурга. В таком большом количестве не было представлено ни одно юнкерское училище. Были отдельные константиновцы из Петербурга, алексеевцы из Москвы, я не помню, что другие. Но на 400 была совершенно превосходная молодежь, очаровательная, очень высокая.
Да, но тогда это еще не называлось добровольческой армией.
Нет, это просто не называлось как-то, не знаю, инвалидной. Но уже были кадры начинались. И уже дальше... И вот, а потом очень скоро, когда создалась армия окончательная, подробности этого, как у Головина описано, в общем, появились несколько замечательных людей, переодетым мужиком, таким бедным хохлом, крестьянином, генерал Корнилов, бежавший из Быхова, потом Лукомский и Деникин. Они все бежали из Быхова, и поодиночку в поезде третьего класса, переодетые, пробрались до Новочеркасска. С приездом Корнилова уже была, значит, таким образом создана военная ячейка. Он стал во главе. Потом еще раз, один, когда я там был, мне поручили сесть в Москву и войти в контакт с американским генеральным консулом. Ему рассказать обо всем. Он очень заинтересовался. Он был женат на русской, на Гареновой.
А кто он был, вы не помните?
Я добыл его фамилию. Очень почтенный человек. И он послал своего вице-консула, мистер Пул, P-L-L-E, и послал его, ну, его не трогали большевики, в Ростов-на-Дону. И потом тогда, значит, вот с ним было, он обещал помощь. Такой негласный.
А вот американский консул, как он вас встретил, когда вы пришли к нему и...
Я не помню, но... Мне не надо было ничего особо доказывать, мне было. Он очень интересовался, он... Не знаю. Это не стоило большого труда, не знаю, я не помню совсем это. Я помню один эпизод другой. Как вдруг пришлось создать добровольческую армию. Почему ее создали? Не потому, что приехал Корнилов. Корнилова еще не было. Ее создала нужда. Почему нужда? Потому что огонь большевистской революции проник в область войска Донского. И прежде всего Ростов был захвачен крайне левыми. Там была большевистская уже вроде революция. И Ростов это сколько? Это 60 верст, по-моему, от Новочеркасска. Или 80 верст. Полтора часа. Да, 60 верст. И вот стала необходимость перед Кальдивым остановить движение из Ростова на Новочеркасск, отвоевать Ростов. Там были большие рабочие, были кадры собственного большевизма. Там. А казаки не хотели идти в бой. Тогда пришлось посылать вот этих выздоравливающих офицеров и юнкеров, так называемых выздоравливающих, с Барочной улицы. И вот тогда совершенно невероятная вещь. Люди из самых различных строевых частей, никогда не бывшие вместе, никогда вместе не проходившие никакого учения, не распределенные ни на группы, ни на роты, не имевшие своих начальников, они должны были отправиться в бой. Я не помню, какое количество. Небольшое. Я думаю, 1000 с небольшим. Может, 1500. Потом вообще добровольческой армии, когда она двинулась в ледяной поход, их было 5000. Это был бот. Ну вот тогда они отправились туда. А мне пришлось ночью быть на станции Аксай и достать какие-то там кипятильники, чтобы чай устроить, и какие-то вот хлеб достать и всякие. Ведь я помню, пришлось давать телеграммы жене товарища атамана Багаевской, что требуется вот для питательного пункта проходящих войск, которые идут на сражение, голодные, особенно те 400 юнкеров Михайловского училища, что требуется вот чай, требуются кипятильники, требуется сахар, требуется хлеб, требуется там мясо, вот. И тогда все это было доставляемо. И в течение ночи вот, приходилось им сдавать. Так, ну, это тоже на полях картины. Это сражение я не участвовал. Было Оксайна. Но это было, длилось очень недолго. Переворот в Москве в начале ноября, а ледяной поход в начале февраля. Значит, ноябрь, декабрь, январь. И первые дни февраля, 3 месяца с небольшим.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
А потом, как вам известно, приехал Григорий Николаевич Трубецкой, которым Алексеев получил ведать иностранной частью для отношений с иностранными державами. И меня тогда перевели к нему. Вот эти, да? Вместе со мной был такой молодой Муравьев, сын министра юстиции, по-моему, который так, в общем, очень приятный человек, но умственный человек очень, и который так чисто абстрактно потом увлекался позднее Троцким и так далее. Но приличный вполне человек. И вот, а потом мы знаем действия добровольческой армии, разные ее мелкие сражения. Все это известно, это есть история об этом повествует. Но вместе с тем распространялась все больше большевистская волна. И все больше и больше Новочеркасск становился островком, а Ростов другим островком, только собственным элементом большевистским внутри его. И казаки не шли сражаться на фронт. Все уже станции захватывали и шли на фронт гимназисты местных гимназий. кадеты, мальчики 15-16 лет, кто гибли, уже отцы не шли. И нужно сказать, потом было, как известно, целый ряд таких было добровольческих частей, которые формировались из офицеров, пришедших с фронта. Например, многие офицеры, находившиеся в отпусках или ушедших с фронта, когда фронт развалился, так и не собрались. И потом были большевиками пересажены в тюрьму и перестреляны. Таким образом, добровольческая армия имела очень небольшой приток сил. И вот я только кончу таким эпизодом из частной жизни, который рисует, как переплетаются драматические вещи, это событие общеполитически с разными такими переживаниями семейными. Значит, волна распространялась, сражались мальчики. И армия добровольческая решила, что она в западне не хочет быть. На казаков нельзя было положиться, а Ростов был западней. Она, ей было предоставлено такое в ее ведении Ростов. Она перешла туда, и штаб ее засел в роскошном особняке, вроде греческого храма, из белого мрамора, построенного богатого богача Парамонова. Там была добровольческая армия, возглавляемая Алексеевым и Корниловым. Корнилов – военная часть, Алексеев – гражданская, политическая часть. Вот два двуличьянов. Они сидели, значит, там. Отделились от казаков. Но они решили, что невозможно защищать подступы к Ростову. Казаки не сражались. И вот мальчишки гибли. Вот сын Николая Николаевича Львова, он посылал своих сыновей туда. И двое погибли в добровольческой армии. Один вот там на подступах под Ростовом. Добровольческая армия решила такого-то числа, в начале февраля или в конце января, я не помню точно, уходить туда, куда она пошла, Кубанскую степь. Потому что большевики не могли за ней гнаться, они были слишком еще технически не оборудованы и не имели военной инициативы. Но и было достаточно, чтобы задушить 5000 силы, которые советские приблизительно тогда говорили, что около 60 000 большим кругом, еще далеким. Он все сближался, и защиты не было. И вот в это время происходило такое семейное некое торжество. Мои друзья, такой офицер, Александрийский гусар, Сергей Михайлович Осоргин, женился на своей двоюродной сестре Гагариной. И было бракосочетание в соборе в Новочеркасске. Посаженным отцом у невесты был ее дядя Григорий Николаевич Трубецкой, а у жениха Петр Бернадович Струве. Я был шафером со стороны жениха. И там была масса молодежи, вот мальчики Лермонтовы, тоже один добровольцем был, все мальчишки 17-15 лет. И вот после того, как мы стояли в церкви, там держали венцы над новобрачными, какое-то движение в публике, какое-то смятение в церкви. И мы потом узнали в этот самый момент, произошло самоубийство Каледина, находящимся рядом с зданием собора в Атаманском дворце. Он застрелился. После этого большое смятение, когда вышли из церкви, довели обряд до конца. В то время, оказывается, после его смерти происходило спешное заседание верхушки казачьего управления дворца Каледина. И в результате его самоубийства, потому что видят, что казаки не хотят защищать себя против большевиков, а его убийство произвело впечатление на некоторые руководящие круги, которые разделяли его мнение, но, так сказать, ничего не могли сделать. Это как-то пробудило их энергию. Решили они новое, значит, временного атамана выбрать и оказать сопротивление. А добровольческую армию умолять не уходить, а остаться в Ростове-на-Дону. И с этой целью сразу поездом, мы же полтора часа езды поезда, были посланы сейчас же в Ростов Петр Бернадович Струве и Григорий Николаевич Трубецкой. А так я был как секретарем при Трубецком, то я присоединился к ним. И помню, в то время, когда мы садились в этот поезд, то нам через окно, спешно передавали очень вкусные бутерброды с майонезом, которые, значит, должны были получить приглашенные на свадьбу. И нам, так как нам ничего не поели, нам дали с собой, вот их есть. И после этого туда прибыли, туда. Я остановился опять в таком офицерском общежитии. Мне даже оставили в караул поставили, я не был в военном раз в следующую ночь. И потом, когда я ходил, так сказать, просто бродил по большому холлу этого мраморного дворца Парамонова, то я видел, как страшным таким напором проходили разные общественные деятели. Там был и Милюков появился там, и этот матрос СР, который, я не помню, как его звали, который был антибольшевик тогда, вот, и там, значит, Корнилов и Алексеев, и страшные столкновения мнений, и ссоры, и всех старался мирить Деникин, которого называли «Наше солнце», потому что между Алексеевым и Корниловым было чрезвычайно такое сильное расхождение мнений. Вот это я помню. А потом помню, что решено было все-таки, так как казаки все-таки не сражались, все-таки уходить в степь, это начало дневного похода, и значит, вся канцелярия должна была тоже взять винтовки и пойти. И я, пользуясь тем, что можно было проскочить еще в Новочеркасск, хотел, значит, проститься с близкими, не друзьями, с близкими, одной семьей, которая была в Новочеркасске, поехал туда, с тем, чтобы потом, так как армия, вот небольшая эта группа, шла пешком потом, в походном порядке, из Ростова на Аксай, а из Аксая уже туда, на Кубань. То вот я знал, что когда приблизительно там будут, значит, решил, значит, проскочить туда, и потом поездом, поезда еще шли, и потом был поезд из Новочеркасска в Аксай. Мне было 20 кес удочка, я их тоже положил на станцию, и чтобы потом, значит, присоединиться, потом присоединиться к армии. А, и вот, когда я уже шел на вокзал, то мне вдруг приходит один из мальчиков Трубицких, это мой мальчик лет 14-15, сказал: отец очень просит вас прийти к нему. Он жил на окраине. Это значит, я опаздывал на поезд. Но был еще следующий поезд. Хорошо, поеду на следующий поезд в 12 часов ночи. Я к нему пришел, и он мне сказал: вот у меня к вам очень большая просьба. Тут дело общественного деятеля кончается. В ледяном походе нам мы только мешаем. И я не могу остаться, может быть, уйти, что 2-3 дня придут в Новочеркасск. Казаки уже, сопротивление кончилось. Я должен оттуда уезжать. Самое лучшее средство не попасть в руки большевиков, ехать в Москву. Там еще не налажена совершенно разведка большевистская. Вы можете там потонуть в море людей. Теперь мою жену и мальчиков маленьких я всех оставляю в Новочеркасске. Беру с собой только старшего сына 16 лет. Потому что таких расстреливают. И вот я и должен ехать с сыном туда. Вот так мое сердце очень плохо. Я думаю, со мной случится что-нибудь на дороге. Вот он действительно потом гораздо позднее уже в эмиграции умер разрыва сердца. У меня к вам очень большая просьба. Ехать со мной вместе в Москву. Если со мной что-нибудь случится, то я получаю вот мальчика. Но, собственно, мне очень хотелось отправиться туда. Но я, так я его очень любил и читал его очень ценным деятелем, и мальчика очень любил, я согласился. И тогда начали на базаре нанимать возчиков, казаков, хозяев, которые привезли разные продукты свои на базар и возвращались порожняком. И вот мы там наняли две пары саней, чтобы вас везли через напрямик через область Вольско-Донского к линии железнодорожной на Царицын, где мы проскочили бы и просто как местные жители едем потом по железнодорожной на Москву. И вот договорились. И Струвы, который должен с армией идти, но Струвы такой штатский человек. Я, хотя и плохими глазами, и не военный, мне было 28 лет, я мог идти. Но, в конце концов, он прямо с армией, но тоже присоединился к нам. И так вчетвером Струве, Трубецкой, сын его Кость и я поехали на двух санях в центр области войска Донского. За день до занятия Новочеркасское вышвигание. При этом я сидел с мальчиком, а Струве с Трубецким. Приехали мы в какое-то большое село, где жил вот этот хозяин, богатый дом. Оказалось, уже во время его отсутствия произошел переворот. И власть перешла в руки большевистские, домашних большевиков, так называемых иногородних. Иногородние – это крестьяне, имеющие небольшие наделы, которые с других губерний попали в область войска Донского. Казаки были всегда в плохих отношениях с иногородними. Казаки были богатые хозяева. И вот были трени. И вот эти иногородние сделались как раз носителями новой власти. И мы сразу были арестованы в доме нашего хозяева. И тут начался подробный допрос. И вот особенно донимали Трубецкого. Потому что он взял себе подложный паспорт от станичного управления Новочеркасска на имя купца Терентьева, который будто бы приехал из Москвы, чтобы закупать провизию. Но ему говорили, так если вы из Москвы, так почему же станичный атаман мог вам выдать паспорт? На это никак человек мог ответить. Потом стали открывать его вещи, увидали белье, намеченное инициалами с княжескими коронами. Потом стали открывать другие вещи, нашли у нас около 60 писем, которые дали нам разные молодые добровольцы, чтобы передать родным в Москве. Там не было сказано в добровольческой армии, но то, что было написано, было достаточно прозрачно, чтобы это понять. Они все время донимали Трубецкого, мы ничего не могли ему помочь, и, по-видимому, и Струве, и я очень бледнели, во всяком случае, мы очень волновались, и он как-то очень неумело объяснял. После этого они, к счастью, что они нашли у него в калошах, находились золотые монеты. Потому что временное правительство назначило его послом в Испанию, кажется, или в Риме, не знаю. И часть аванса дала ему французскими Наполеонами. И он часть этих денег взял с собой и положил в свои калоши. Калоши поставил под дверь, они на калоши не обратили внимания. Потом они ушли и поставили стражу. И тогда ясно было, что мы как-то осуждены на очень неприятное что-то. И тогда я говорил, по-видимому, нужно готовиться к смерти, давайте очень приятную вещь читать, очень красивый псалом, самый длинный, 118-й, только это удивительной красоты. У нас была, мы просили, достали Библию по-русски, и вот читали вслух вот этот длинный псалом, 176 стихов. Потом через некоторое время, наступило 2 часа ночи, тут к нам приходит к нам наш хозяин и говорит, стражу сняли, давайте сейчас поедемте. Я вот отвезу на хутор к своему родственнику. Там одинокий хутор, в стороне от всего, там всего несколько домов, там вам будет безопаснее. Мы поехали, опять собрались. Но когда стали ехать через снежное поле, попросили его остановиться. И все письма, которые мы везли с собой, мы зарыли в снег. Чего с собой было не надо. После этого, значит, пришли в этот хутор. Утром приехали. Они нас приняли, то требовали расплаты. Не принимали керенок, денег временного правительства. Были царские деньги, было Александром Вторым, с Екатериной. Вот они с радостью, они собирали эти деньги. И вот они очень добродушно приняли. Мы заказали им супу и курицу. А я, так мы все время так были в дороге, хотя было на снежном воздухе, стал усиленно мыться горячей водой, достал мыло себя, и все у меня было. И та Струве говорил, так не мойтесь все время, это возбуждает подозрение. Я ему сказал, что ж, ну все, нас опять расстреляют, но приятнее, чтобы быть чистым. Вот мы спокойно сидели, начали очень вкусно готовиться к обеду. Когда нас позвали в школу местную, на допрос какого-то военно-политического комитета. И вот там говорили, что только что там расстреляли или как-то расправились с двумя офицерами. Вот нас вызвали туда. Ну, так вообще ничего такого неприятного не вышло. Мы опять вернулись. Но два следователя прошли вместе с нами и стали рассматривать наши вещи. И тут центром внимания вдруг сделался я. Уж начали с меня. Раскрыли мой сундучок. Я был в штатском. А там был френч мой, военный. Но с погонами Красного Креста. Потому что я был полномочен Красного Креста. Ага, вот что. И открыл боковой карман. А в боковом кармане в моем вдруг оказалась сложенная четверо какая-то записка. Я совершенно забыл, что такое может быть. Вот стал разворачивать, вижу, что напечатано что-то на машинке. Вот этот следователь читает ее. Я изменился в лице совершенно, по-видимому. И это заметили и Струга, и Трубецкой. А он мне сказал, вы, вероятно, забыли, что это у вас лежит в кармане. Потом взял эту бумажку, сложил ее и молча мне передал. Товарищу не показал. Это было напечатано на машинке гимн добровольческой армии и подписано мной.
А что же за человек был вот этот, который я вам вернул?
Ну, вероятно, он сочувствовал. Казачий офицер, ставший на сторону революционного правительства.
А как же закончилась ваша эпопея уже этой поездки? Вы попали все же в Москву?
Сейчас вам скажу. Да нам говорят, да, очень хорошо, но вам нужно отправиться в центр нового правительства. Там есть специальный военно-революционный трибунал. В станице Константиновской. Это 20 верст отсюда. Мы вас завтра пошлем, отдыхайте, завтра пошлем на двух телегах в сопровождении красноармейцев, которые вас доведут туда. Чудно. На другое утро мы отправляемся. Нам мы сказали только, вы наши вещи вы проверяли. Не стоит нам вещи с собой везти. Мы их оставим у хозяина. Здесь поедем без вещей. Да-да, чудно. Отправились без вещей. Двух телегах. Очень медленно тащилась она. Так же солдаты шли, по-моему, просто пешком рядом. Немедленнее, чем лошадка. Довезли нас. Большая какая-то школа должна быть в здании. И там сидит вот состав этой революционного трибунала. И так я был человек, не имевший никакого особенно политического положения, то я решил, что я могу выступать. Первое. Я сказал, вот смотрите, вот мой паспорт. Паспорт выдан Московского университета, на приватный центр. Я был на Кавказе. Теперь начинается 5 лекций. Всякие сообщения прерваны, мосты взорваны. Вот я решил поэтому постараться пробраться лошадьми до Москвы. А вот мои друзья. Вот это Струве. А он родственник астронома Струве. Да, его родственник. Брат его. Внуки, сын. И там внуки, правнук. А тот, что Струве является гидрой контрреволюции, это они не знали, а что он или не хотели знать, или забыли. А то, что он из семьи астрономов, это они знали. А на Трубецкого как-то не обратили внимания. Он как-то стоял в стороне. И так говорит, ну хорошо, ну поезжайте. Я сказал, знаете, так нельзя уже. Мы, видите, очень спокойные, хорошие люди. А нас зря уже третий раз арестуют. Вы дайте нам бумажку, что мы хорошие. Что нас не арестовывали. И что мы имеем право ехать в Москву, никому вреда не делаем. Ну хорошо, дали бумажку. Что вот учаемся, граждане такие-такие-то, и что они, так сказать, революционно проверены, как благонамеренные люди могут возвращаться. После бумажки вернулись к нашему этому хуторянину. Все наши вещи были в порядке. Потом мы наняли и проехали до станции железной дороги, которая идет, значит, с запада на Царицын. Я не помню, какая станция. И перед этим переночевали в каком-то таком какой-то гостинице, постоялом дворе, предоставленной разным советским властям. Мы не власти, но у нас бумажка, что мы очень хорошие. Мы там как-то переночевали, нас недоброжелательно смотрели на нас. Но, в общем, потом мы проехали в Царицын, тоже в каком-то привилегированном отеле ночевали. А из Царицына уже через Елец ехали на Москву 5 дней по железной дороге. И это все Николай Трубецкой уже потом показывал уже в поезде свой членский билет на Всероссийский церковный собор. Потому что он был членом Всероссийского церковного собора и ехал к его открытию. И мы благополучно доехали до Москвы.
И все это происходило когда? В каком месяце? В феврале?
В феврале 18-го года. Но мы ехали, в общем, довольно много. Мы уже 5 дней по железной дороге. И до железной дороги 3 дня. Значит, дней 8 ехали.
Да.
Выехали, по-моему, числа 8-9. Приехали 18-20. Я забыл точные термины. Вернулся к работе в университет. Меня никто не допрашивал. Университеты еще имели самостоятельную жизнь. Большевики их интегрировали только через 1.5 года после прихождения ко власти. Меня избрал факультет историко-филологически вновь основанного временно правительства Саратовского университета. Первая его такая ячейка, медицинский факультет, был основан Столыпиным в 12 году. При временном правительстве был расширен. И вот Франк, философ, был деканом, меня пригласили на кафедру романских литератур. Значит, французский, испанский, итальянский. Я лето 18 года провел в Саратове. А потом я 2 раза сидел в тюрьме в Советской России. При этом я уже забыл, к сожалению, первый раз тюрьмы, который длился 2.5 месяца, был ли это до моей поездки в Саратов? По-моему, до моей поездки в Саратов. Я попал в тюрьму, да вот почему. Потому что я в Москве продолжал все-таки быть в общении с подпольными организациями. Там была одна организация, которая отправляла офицеров Колчаку в Сибирь и Деникину на юг. В ней участвовал рекомендованный мной такой один молодой человек, очень хороший, расстрелянный потом, Белявский. И он должен был ко мне зайти, и был, за ним следили давно, его схватили. На нем была записная книжка. И там было записано в 11 часов зайти к НС. И, в общем, они поняли, что вот я тут замешан. Я был арестован. Просидел 2.5 месяца в бутырской тюрьме. Сначала 2 дня на Лубянке, потом в бутырской тюрьме. Раз только меня допрашивали, но, пожалуй, не выпустили бы, если бы моя сестра, младшая, необычайно энергичная, начала хлопотать за меня у разных иностранных представительств. Опираясь на то, во-первых, что мой отец дипломат, значит, обратилась она вот дипломатам немецким, шведскому, что они там заступились бы за коллегу, хотя никакого отношения не было. А кроме того, еще, я не знаю, почему, значит, словом, как-то устроили, что некоторое было давление оказано на советскую власть, и меня через 2.5 месяца выпустили с бутырской тюрьмы. Это было до моей поездки в Саратов. Потом в Саратове я читал в течение лета лекции, очень приятно было там. Вновь отстроенный университет был только что, то есть вновь созданный, здание старое, 1912 года. Но вот огромный медицинский факультет должен был потесниться и дать ряд аудиторий другим. Очень интересный молодой университет, который вырастал. И раз мне пришлось читать лекции, сидя на верхушке не бьющего фонтана. Потому что аудитории были все заняты, и сторожа после 4 часов вечера никого не пускали. Пришлось читать лекцию наружу. А потом я мне 2-й раз посадили на Лубянку. Я сидел 2.5 дня только. Из-за того, что мы попали на провокацию. Какой-то был в газетах голландский Красный Крест хлопочет за заключенных. Моя младшая сестра, которая все время хлопотала за всех близких, как раз решил, что вот мы должны пойти хлопотать за старшего брата посожного. Это казался провокатор. И благодаря этому и сестра, и я были посожены.
Простите, кто провокатор оказался?
Это голландский? Это голландский, я был просто советский агент. Ни на каком языке не говорил по-русски. Да, то есть вот. И там я просидел 2.5 дня. 2.5 суток. Почему меня выпустили, я не знаю. Может быть, потому что, когда вот я говорил с этим голландцем, ним, я понял уже, что провокатор. Я ему сказал, очень возможно, что в связи с тем, что к вам пришел, что за вами следят, меня посадят, посадят в тюрьму. Это мне будет очень неприятно, конечно. Но большевикам толк особо не будет, потому что я, в общем, не политический человек. Но что делать? А потом, когда меня на допросе спрашивали, вот на Лубянке, какие ваши воззрения, то я решил, что самое лучшее им ответить, смешать правду с обманом. Я сказал, я должен вам прямо сказать, мои воззрения совершенно с вашими не согласны. Я противник ваших воззрений. Но я человек кабинетный, меня интересуют только вот мои занятия. Я сижу, работаю, интересуюсь вот книгами своими. Так что если вы меня возьмете и меня убьете, то мне будет очень неприятно, и моим родным тоже будет очень неприятно, но вам никого толка особо не будет. Вот они поймут, поверили этому. Поэтому объясняют, что через 2,5 дня меня выпустили. А потом я после этого жил в Москве, и когда лежал в тифу, который я схватил, находясь в этой подземной тюрьме в Лубянке 2 дня, то пришли меня арестовывать. Но из-за тифа не взяли. А потом через некоторое время опять пришли арестовывать. И тут просто произошла совершенно невероятная вещь. Было половина 5 ночи, это было в марте. В марте 19-го года. Сказали им, что меня нет дома, что я в Саратове. Я успел только вскочить в свои постели, которые успели закрыть, походу там открывали дверь, и стоял за занавеской в своей комнате. Занавеска закрывала дверь, так что это не было углубления. Так что я стоял лицом к стене, и все мое тело ясно было видно через занавеску, и электричество горело. Они провели час с четвертью в соседней комнате в ожидании возвращения автомобиля, которого должен был привезти других намеченных к аресту в эту ночь. И оставалось 2 агента ГПУ и 3 красноармейца. Их наши угощали молоком и хлебом. Сказали, что же, отнимать у вас тогда? А я стоял в расстоянии нескольких шагов в соседней комнате, голыми ногами, и боялся, что чихну. Но я не чихал. Им стоило только войти в эту комнату, я был сразу виден. Тогда они сказали, ну что же, мы вам позвоним, у вас телефон действует? На телефон действовал. Мы спросим, вероятно, оставят вас в засаду. Ну, что нам тут сидеть, уйдем. В засаду, значит, теряется 1 или 2 солдата, которые обходят все углы и арестовывают всех приходящих. Звонят они центральное, значит, управление ГПУ. Телефон вдруг наш не действует. Ну, что ж, ну, идем. И так и ушли. Это длилось 1,5 часа. Значит, началось 3:30 ночи, значит, не 3:30, а 3:45, и в 5 утра кончилось. И тогда сразу же они ушли, я задним ходом ушел и жил 2 недели у родственников моей жены. Своим родственникам я боялся идти. И мне тогда доставили, у меня уже было разрешение прожить в государственной санатории, чтобы подлечиться, 6 недель. Потому что было такое правило абстрактное, изданное, невозможно было его провести в жизнь, что все, которые болели тифом, имеют право на государственное санаторий. Я получил вот через то, что знал некоторых врачей, получил вот такую бумажку на это право. И отправился после 2 недель пребывания в Москве в эту санаторию около Мытищей, 30 километров к северу от Москвы. Я не помню, чудное имение, старинное, которое начал о том доктор, это был фамилию, с польской фамилией, устроил там чудное санаторий. Я там жил на государственный счет 2 недели, вместо того, чтобы жить эти 2 недели в советской тюрьме. А в это время мне устроили бумаги поддельные на переход границы. Я перешел границу около польского фронта, у станции Приямина, к югу от Орши. Тоже разные приключения, то не буду рассказывать, слишком длинно. Последние 25 верст я с моей женой, которая скончалась потом, и с ее подругой, госпожой Миллер, шли по чудно расцветающему, это было в апреле уже, Могилевским лесам. Было совершенно какое-то упоение расцвета весеннего в этом лесу по кладкам. Потому что это было не сплошное болото, В некоторых местах было болото, в этом глубокое, в других местах болотистая почва. Но на расстоянии многих верст лежали крепкие деревянные кладки. По этим кладкам мы прошли, и потом, благодаря разным приключениям, задали, потому что лесник указал нам, куда идти, а женщина, которая должна была нас вести, она была такая контрабандистка, которая соль привозила с польской стороны на русскую. Она нас за деньги вела. Мы деньги половину заплатили, а половину должны были отдать у границы. И она хотела, настаивала, чтобы идти направо к большой дороге. А нам сказал этот лесник, а там только что проехали туда конные советские части. Тогда вместо того, чтобы идти по большой дороге, я сказал, нет, пойдем напрямик по лесу. Значит, продолжай. Вместо того, чтобы идти направо, вот так по лесу в обход. И вот мы шли час, не больше, полтора, и вдруг пришли к польским окопам. А так как моя жена была русской полька, она сразу стала объясняться, и тогда у нее были родные на той стороне. И нас пропустили, продержали в карантине 24 часа, а потом отпустили на свободную, поехали в Вильнюс. Там я списался своими родными и получил письмо от брата и от тети, тети англичанка, брат мой как раз был в это время в Кёнигсберге, и он собирался ехать в Белую армию из Кёнигсберга. Я тогда приехал к нему в Кёнигсберг, застал его еще до отъезда, и сам собирался в Белой армии, но уже не поспел. Я остался в Кёнигсберге и стал там преподавать. Вот вся моя история. Это был переход границы польской, был в конце апреля 20-го года.
Да. Хорошо, спасибо большое.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских иммигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с иммигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Силы Его, Тебе подобает.